И это просто там смешные деньги стоят выписки о человеке, там, о всех его доходах, о черте чем и о перемещениях. Отличный совет всем зрителям. В каких приложениях ребенок проводит больше времени? Следите за тем, что происходит с вашими детьми. Вообще, сколько вы можете увидеть внезапно, что он проводит в сигнале, да, там, по 6 часов в день. Опять же, будьте аккуратны, мы говорили про Jabber сейчас. Всегда же еще есть шанс, что там человек, это не он прямо напрямую.
Evil Corp говорит, ребята, а был вопрос про Evil Corp? Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и это уже... такое окончание серии очередной с Сергеем Никитиным, группа IB, прошу любить и жаловаться, он сидит уже четвертый час, мы снимаем на самом деле, вот, достаточно жарко, и мы поговорим в этом выпуске про закон и группу IB, грани всего этого, как не приступить закон, находились ли Сергей там и другие по другую сторону баррикад, не ту, которую они сейчас занимают, и обо всем таком. Вот, поэтому напоминаю, что у нас в каждом выпуске с группой IB разыгрываются, да, вот такие мультитулы, можете там что-то завинчивать, развинчивать ими, они такие, ну, в фирменном их чехле, группа IB, вот так вот, покажу в эту камеру, группа IB.com, и в эту тоже. И вот эти вот сумки такие, они с сеткой Фарадея, они нужны для того, чтобы вы мобилку положили, и они блокируют, значит, все электромагнитные волны, и GSM, и Wi-Fi перестанет работать. И, кстати, такие же, просто у меня выпуск был про шоплифтера, его тоже Роскомнадзор заблочил, используют вот такие подобные сетки, эти шоплифтеры, это ребята, которые крадут в магазинах, они тоже засовывают в такие штуки. И тогда, получается, когда они выносят товар, оно не звенит. Но владельцы магазинов и охрана борются с этим тем, что они еще, естественно, камерами смотрят, потому что эти устройства несовершенны. Вот, поэтому авторы двух лучших комментариев, оставлю, кстати, ссылку на телеграм-группу IB, сейчас там кое-что интересное появится. Один пост я просил, чтобы был список ресурсов, где можно смотреть обо всех инцидентах, которые произошли, атаки на коммерческие, на шпионаж, там, такие-то ресурсы, там, на банки, такие-то, короче. Так что подписывайтесь на их телеграм-канал и ютуб-канал, и авторы двух лучших комментов получат. Вот один получит мультитул, и второй эту сумку с сеткой Фарадея. Итак, Сергей, у нас вопрос о закон и группа IB. Как вычислить... Вот кто-то же написал из вас, как вычислить по IP и дать пизды. Вот, ну давай, хорошо.
Слушай, на самом деле эта проблема заключается в том, что были реально примеры и убийств. Да, когда там люди начинали сраться в интернете и каким-то образом либо деанонимизировались, либо там проводили асинт, да, и находили оппонентов и устраивали с ними драки. А еще, например, на Западе в Штатах, вернее, не на Западе, а в Штатах прямо, очень были опасные штуки, такие как SWAT, типа атака, да, это когда человека как-то, опять же, узнавали, где он живет, и вызывали ему спецназ.
SWAT это, да.
Да-да-да, ну,
ХАМОН местный. Милицейский спецназ.
Да-да-да, типа, это Special Weapons and Tactics, но это, типа, вот нашего там СОБРа или ОМОНа. Говорили, что там супер опасный чувак, там, завооружен, там, какой-то террорист, ему, естественно, вышибали дверь, а там не все адекватно реагировали и получали пулю, например, даже вплоть до такого. Mm-hmm. Вот. И...
Или у кого-то там марихуана лежит или пистолет какой-то.
Да-да-да.
Жестоко.
Все что угодно происходило, поэтому эта проблема там общения в интернете в целом и деанонимизации. Но... Вопрос, естественно, шуточный, да. Тут нужно понимать, что, ну, если есть IP, он принадлежит какому-то провайдеру, у этого провайдера заключен какой-то, не знаю, там, договор с абонентом, и эта вот цепочка, она мгновенно прослеживается. Для спецслужб это вот, ну, в один щелчок происходит.
Но это быстро вообще спецслужбы делают? Просто Роскомнадзор сейчас просит сейчас дать им мобильных операторов, просит дать им шлюз, чтобы раз в день обновлялась инфа, ну почти в реал-тайме, чтобы они могли смотреть даже нахождение абонента вплоть до того, где он и так далее. То есть все то, к чему сейчас в рамках ОРМ и ОРД оперативно-розыскной деятельности имеет доступ МВД и спецслужбы, еще хочет Роскомнадзор получить. И Масалович, кстати, да я и все, наверное, мы излишне критиковали это, да, потому что создается еще одна сверхбольшая база наших персональных данных, которая находится в руках у Роскомнадзора. То есть и 100% будут утечки и все такое прочее.
Ну, я тут согласен, что это абсолютно избыточная история, потому что и так вон, можно посмотреть даже не в Даркнете, да, а в такой полулегальных сайтах в обычном интернете, где продаются пробивы. После расследования Беллингкета, ну, от Навального.
Навального, да.
Вот, это вообще стало суперпопулярной инфа, все об этом узнали, все этим начали пользоваться, и это просто там смешные деньги стоят выписки о человеке, там, о всех его доходах, о черти чем и о перемещениях. Вот, и мне кажется, это куда большая проблема, там, чем блокировать ресурсы какие-то. Я про Роскомнадзор, да. И, естественно, появление еще одной базы, откуда можно что-то спереть, всегда будет понижать цены на все остальные. И, в общем, эта проблема достигла уже какого-то невероятного уровня. Ее точно нужно как-то решать. Но, опять же, это все во власти государственных органов. Вот, а они,
ну, мне кажется, я просто так не слежу пристально за этим, да, но я всегда был связан с какой-то торговлей информацией, вот кроме последних там 10, наверное, лет. И столько инфы, сколько можно купить по СНГ, ну, по России, точнее, по Беларуси, ты и половины этих данных не получишь. Потому что не каждый милиционер в Беларуси получит доступ к таким данным, да. И опять же, все логируется, его очень быстро вычислят. А столько, сколько в России, я думаю, не продается ни в одной стране мира.
Мне тоже так кажется. То есть, Россия здесь какой-то аутсайдер абсолютный. И опять же, есть возможность того, что есть огромное количество баз, они контролируют совершенно разными людьми, а чем их больше, тем это самое, тем стоимость вхождения падает, да, и это не один человек, который там отвечает головой за все, а там их может быть, не знаю, сотни, они еще в регионах где-нибудь находятся, где они вообще не чувствуют никакой там ответственности и прочего. Да, это большая проблема. И, конечно, очередная база – это зло. Вот, по поводу того, как быстро делать спецслужбы, напрямую зависит от их мотивации, да, то есть иногда они это
может быть... За день сделают,
может
за
даже
час.
Быстрее, ну, может быть, за несколько часов, да, может быть, за несколько часов.
Угу. Ну, особенно если там что-то решается, террорист какой-нибудь,
конечно,
к примеру.
Конечно.
Ага. Ну, короче, IP можно, кстати, изменять и VPN-сервисом, либо прокси, то есть без проблем. Но опять же, если захотят, распутают и всю цепочку, и владелец VPN-сервиса, к примеру, сдаст ваш реальный IP.
С огромным удовольствием он это сделает.
Да.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Какие существуют методы борьбы с кибербуллингом, да, с травлей? То есть в Америке, кстати, снимаются неплохие сериалы на эту тему, именно как в школе травли. Я сам офигел, что так вот все это происходит. А в России какие методы борьбы с кибербуллингом вот у рядового гражданина существуют, когда тебе в интернете какой-то долбоеб начинает преследовать?
Ну, на самом
либо
деле,
твоего ребенка?
На самом деле это большая проблема. Если там прямо угрозы, то это отлично подпадает под кучу статей, которые сейчас у нас наводили. Там и клевета, и угроза жизни и здоровью. Можно смело идти писать заявление. Еще чем больше вы инфы об этом человеке знаете, тем лучше. То есть там прикладываете скриншоты переписок, ну или там распечатки. И в принципе эти вопросы решаются. Но если там прямых угроз нету жизни и здоровью, то это, конечно, проблема. Я знаю, что соцсети русскоговорящие борются с этим, анализируя просто контекстные конкретные слова, то есть некие слова ключевые.
Контекст разговора.
Да. И такие же методы применяются для выявления вербовки во всякие запрещенные организации. Uh-huh. Такие же техники стараются применять для поиска вот всяких этих синих китов.
Группы смерти.
Там, да, группы смерти и прочее. Эффективность специфическая. Я думаю, что кибербуллингом, как и буллингом в школе, прежде всего нужно заниматься комплексно, и в том числе, чтобы родители просто знали о том, что его ребенка буллит, общаться с ним, потому что кроме родителей никто не предоставит ему защиту, вот, в том числе не отстоит его права в школе напрямую, да, угу. или в каком-нибудь киберпространстве, не поможет настроить фильтрацию, добавлять в черные списки, научить, ну и прочее.
Кнопку
прочее.
Заблокировать, показать, где в соцсетях.
Да. То есть, и тут очень важно знать просто о том, что вашего ребенка буллит, да, чтобы его иметь возможность его защитить. Вот.
Если вы не поняли, кибербуллинг или просто вот буллинг, да, это ну, преследование, травля, когда кто-то до него цепляется и вот преследует его везде там.
Вот, потому что это очень часто становится неконтролируемо, переносится от безнаказанности в основном в уже совершенно какие-то опасные формы. И опять же, тут вот отличный совет всем зрителям. Если у вас Android, организуйте с вашими детьми Family Link. Если у вас iOS, организуйте Family, ну там
локатор,
семейный,
да?
Семейный доступ. Не. Там можно сделать семью и добавлять туда Apple ID ваших детей. И в Google точно так же Family Link. Вот, это для того, чтобы вы хотя бы могли видеть, в каких приложениях ребенок проводит больше времени. Там, может быть, одобрять или не одобрять ему установку приложений, ограничивать экранное время. Очень много всяких инструментов легальных, встроенных в ОС для операционной системы, для мониторинга, что в Android, что в iOS. Плюс специально все сделано, чтобы вы сделали разные Apple ID для всех, не использовали один, но это, во-первых, просто небезопасно, потому что ребенок может, уже сколько было такое, на ваш Apple ID.
С вашей карточки.
Да, там, купить в играх на десятки тысяч долларов даже такое было, всяких там донатов и прочего, и разделяйте Apple ID, разделяйте Google аккаунты, но всех добавляйте в семейный доступ, следите за тем, что происходит с вашими детьми, вообще, сколько он, вы можете увидеть внезапно, что он проводит в сигнале, да, там, по 6 часов в день, а вы даже не знали, что он с кем-то там общается, или там, ну, в каком-то еще защищенном мессенджере, он там скрыт, и еще что-то.
Или на Pornhub.
Да, но это не так страшно, я считаю, чем какое-то общение, которое от вас он скрывает, прежде всего, и тут уже вопрос, то есть, там не то, что его ограничивать, да, то есть я всегда говорю, что будьте очень аккуратны с ограничениями. Дети, которые родились в эпоху интернета, они уже там все родились, они очень часто намного умнее родителей, и какая-то блокировка, они ее очень быстро будут обходить и очень быстро преодолевать, и вообще уже ничего не будете о нем знать. Вот. Лучше всегда найти, выйти на диалог, да, то есть общаться с детьми, а у вас будет повод, то есть вы хотя бы будете хоть о чем-то знать, что-то вы сможете увидеть подозрительное, там, внезапно изменить статистика использования приложений, там да. Ребенок начал зависать в другом месте. Вы не видите переписки, нет, перехватывать ее нельзя напрямую, но вы узнаете, что что-то не так. Ну и, конечно, здесь еще сразу запрос покупок, то есть он будет появляться uh-huh. у вас окошко, ребенок просит купить тот, разрешить или нет. И, естественно, можно ограничивать прям там не больше часа ТикТока в день, например. Вот.
Да,
и
прямо из этого, из Family.
Да, и ну, в айфоне точно uh-huh. есть, потому что там есть скринтайм, но экранное время, и там можно задавать лимиты прямо на устройство детей, сколько там часов в день можно тратить, выходные, да, в будни. Вот. И на Android, опять же, Family Link, это прям бесплатно, это встроено в операционку, не нужно там никакие дополнительные софт. Оно все сделано, чтобы вы хоть немножко знали о своих детях, то что-то, что может быть триггером, да, начать общение. К сожалению, к нам обращается достаточно большое количество людей, у которых дети покончили с собой, да, и они пытаются выяснить, и что подтолкнуло. То есть там молодые ребята часто выигрывают в олимпиадах, все у них было хорошо, из благополучных семей. Вот, и они просто не понимают. А там дети даже настолько продвинуты, что они за собой вайпают устройство перед тем, как это сделать. И там ну, не очень часто ничего не достать.
Ну, явно ж не сами, да, они придумают это. Кто-то ж надумал,
конечно,
кто
конечно,
их к этому подтолкнул.
Конечно, но, опять же, если у вас есть Family Link, вы можете увидеть mm-hmm. аномалии в поведении. Почти все родители говорили, что за неделю, даже за месяц иногда ребенок менялся. Его просто будто подменили. Он какой-то там становился более задумчивый, еще что-то. Конечно, может быть, они что-то додумывали. Но, говорю, то есть это не одна выборка. Естественно, это глубоко очень несчастные там люди. Это просто чудовищно, как правило. И они очень хотят узнать хотя бы из-за чего, что, как. И не всегда это получается. Иногда получается восстанавливать всякое. Но, повторюсь, лучше предотвратить, чем разбираться, что случилось. Настройте семейные доступы. Вовлекайтесь в жизнь ваших детей, в том числе в цифровую. Она сейчас занимает гигантскую долю их жизни. Да? Тем более сейчас вообще была эпоха удаленки. Это вообще стало трендом. От этого никак не защититься. Но все равно нужно знать.
Ну, еще локатор включите, чтобы видеть местоположение там вашего ребенка, допустим, или близких, там, особенно пожилых, тоже могут потерять память. Он же случай, да, человек пропал, он просто забыл, кто он, где он, и никто не может понять, а так вы хотя бы будете видеть, где он находится, если батарейка там не села. И еще семейный тот же доступ, там, оно ж те же покупки выгоднее. То есть вы покупаете, вот вы мне пишете там, ой, там реклама через каждые 3-4 минуты. Да не я ее ставлю через каждые 3-4 минуты, я просто разрешаю рекламу в ролике. Раньше я ставил сам, то есть, ну, меня как учили, то есть ставь там рекламу каждые там 10 минут, 5, там, ну, кому как наглость позволят. Но потом алгоритмы YouTube, они стали достаточно продвинутые, они вставляют сами в нужное место, где пауза какая-то, еще что-то. И поэтому я рекламу оставляю на усмотрение Ютуба. Если он ставит каждые 3-4 минуты, то это вопросы не ко мне, а к Ютубу. И, соответственно, вы можете просто, когда семейный доступ, этот как это называется, YouTube премиум, покупаете, да. Вы платите там 199 рублей, по-моему, на 5 человек. Вот, пожалуйста, на всю семью купили.
Столкнулся с верификацией на сайте? Не хочешь раскрывать свою личность? Или нужен вериф множества аккаунтов? Обращайся к нам, сервис мамкиных отрисовщиков. Подтверждаем личность или продаем готовые аккаунты с верифом. Работаем с криптобиржами, букмекерами, казино, банками и платежными системами. Отрисовка и печать материала. По уму сделаем МРЗ, баркоды, геопозицию и остальные метаданные. Нужно 100 паспортов в сутки? Не проблема. Любой объем и любая страна. Залетай на сервис мамкиных отрисовщиков. Номер один по отрисовке в интернете. Ссылка в описании.
Криминальная ответственность за спам. Вот про ДОС мы говорили, что там трудно доказуемо, бла-бла-бла, короче. А спам?
В России нету. Да, в России нету. Это, опять же, один из пробелов нашего законодательства. Я уже на это жаловался, что из ДДОС нет отдельной статьи, за спам нет отдельной статьи. Хотя есть страны, где это прямо уголовное преступление.
В Штатах.
Вот. И тут в чем проблема? За ДДОС, я говорил, очень сложная история с доказыванием. То есть это и боты, и блокирование информации. И она, прежде всего, очень опасна для самих подсудимых, да, потому что под это можно подвести много что, непонятна схема доказательств, непонятен судебный процесс, он спорный всегда, то есть там очень много натягиваний вот реально там за
четко
уши.
Четко не прописаны критерии определения статьи.
Вот. Да, то есть даже человек, когда он понимает, что он там виновен, он там даже, может быть, не очень это отрицает, но все равно он говорит, а вы вот нормально докажите это, он же имеет право на честный судебный процесс. Вот, а из-за того, что есть законодательные пробелы такие, и это натягивание совы на глобус. Да, поэтому и обязательно требуется, скажем так, переосмысление вообще всей компьютерной главы в России, ну, в законодательстве Российской Федерации, а в большинстве случаев и почти во всех странах СНГ, да. Вот, потому что они там очень похожи.
Под копирку спам? Вот, спам не только по e-mail, там, по мессенджерам, по смс-кам, к примеру, по соцсетям. Вот за спам что?
Ничего, ничего.
А то есть административка?
Административка вроде есть какая-то, но там нужно доказать. То есть там, короче, будут наказывать не того, кто напрямую рассылал спам, а вот кого рекламируют в спаме. Угу. То есть там, я могу рассылать спам от имени конкурента, и да. По идее там могут наказать его. Ну, оштрафовать за недостаточную рекламу и вот такое вот.
А он скажет, что я не при делах, но ему скажут, ну, доказываешь, что не при делах.
Да, да. То есть там абсурдная история. Это сам. Сейчас еще есть всякие спамы, когда и DDoS телефонов, когда там подписывают на кучу сервисов. То есть человека...
Ну, это мобильные подписки. Вот у меня несколько ребят хотели приехать рассказать, там же могут много денег снимать.
Не напрямую подписки, а, допустим, условно, там, знают ваш номер телефона,
я понял.
Его начинают регистрировать там в Delivery, в еще где-то, там, не знаю, есть куча сервисов, которые присылают вам коды и уведомления о том, что вас зарегистрировали, ну и все.
Я видел такой спамер, который автоматом тебя подпишет на там 5000 рассылок всяких, там, от магазина Adidas, от Авито, от магазина там такого-то, от сервиса такого-то, и вы, короче, офигеете, когда, ну, это фактически хана почтовому ящику, ты просто отписываться от них устанешь, и да, то же
и
самое.
На номера телефонов тоже, да, такое делается, вот, это достаточно забавно.
Такой легкий, сделай смс-бомбер своими руками, называется. А, про спам понятно. А много ли было случаев из-за того, что не могли расшифровать там эти криптонные диски, TrueCrypt, BestCrypt, DriveCrypt, VeraCrypt сейчас, да, правоприемник, но TrueCrypt, и людей приходилось отпускать?
Ну, в России нет, ну, потому что я уже говорил, что обычно, когда в России приходят к людям, приходят уже с чем-то, чтобы получить судебное постановление на область жилища. Как правило, хоть какую-то минимальную работу следствию нужно привести и привести какие-то аргументы. Поэтому где-то кто-то уже должен был засветиться. Это могут быть и свидетельские показания каких-то подельников, и еще что-то, там, ники, какая-то деанонимизация. Ну, то есть, это всегда очень разные пути. Вот. Поэтому, как бы, это уже не сама цель, да, получить доступ. Но бывали кейсы на Западе, например, вот там один из громких кейсов, там мексиканский мошенник был, и АНБ, по-моему, 10 лет взламывал его криптоконтейнер, и они официально не взломали TrueCrypt, вернули ему ноутбук тогда, вот, ну, потому что был какой-то вот такой космический пароль, вот, и, конечно, в теории это возможно, но, повторюсь, в основном проблема не в шифровании, а в том, что если к вам пришли уже с чем-то и зачем-то, потому что в теории, если хакер не очень жадный и очень умный, он может вообще девайсы менять после каждой атаки и просто их физически уничтожать.
Ну, как ты рассказывал, да, пришли комп новый, как бы.
Да. И поэтому как бы это не всегда самоцель. Как правило, все, что находится на этих компьютерах, оно ведет либо к новым эпизодам, либо к новым подельникам, и в том числе может сыграть и на плюс обвиняемому, да, если он будет сотрудничать со следствием. Это как в американском суде.
Да,
у тебя было, да. Российские спецслужбы там, и следствия, они тоже этим не брезгуют. Если человек там идет сразу особым порядком, помогает, всем сдает, начинает общаться прямо там в том же Джабере. Опять же, будьте аккуратны, мы говорили про Джабер сейчас, всегда же еще есть шанс, что там человек, это не он прямо напрямую, проверить это практически невозможно.
Но проверить, у меня есть такая практика, например, я кому-то пишу или мне кто-то пишет, и я спрашиваю эпизод, который мы только вдвоем знаем, например.
Да, но опять же, это может быть он, который сидит рядом, да, и он расскажет его, конечно, да.
С паяльником.
Конечно. Ну, и без паяльника он сам хочет получить только 2/3 срока, там, да, и максимум. Вот, поэтому, да, сотрудничество со следствием. Так вот, я говорю, что эта информация, которая на жестких дисках, это обычно или новые эпизоды, или новые подельники, и это не всегда играет в минус обвиняемому.
Но чаще в минус, конечно.
Да, чаще в минус, но...
Потому что крыс все же там, да, ну, так скажем... их меньше, то есть это один какой-нибудь из группы, например, или там, ну, это меньшинство.
Или если он знает, что все, что, грубо говоря, ему уже предъявили, это и есть на диске, да, там не будет чего-то нового, вот, то он может, да, там всякое делать. Поэтому это не самоцель, да, но в теории, конечно, возможно, Тут самый главный вопрос, почему к вам пришли.
То есть где-то уже засветились. И вопросы, уже заканчиваем выпуск, да, вопросы на отвлеченные темы. Спроси, что он думает про искусственный интеллект, когда на этой планете появится такая разумная искусственная жизнь.
Я не очень верю прям вот в искусственный интеллект напрямую, да, потому что, ну, судя по тому, как это развивается, пока что это, скорее всего, будут какие-то очень умные нейронные сети, которые будут выполнять определенные функции, то есть очень хорошо заточенные. И самое первое, по-моему, я уже об этом говорил, это автопилоты, распознавание образов и вот вождение. Это просто решает невероятные логистические задачи, это супер выгодно для всех, туда вваливаются миллиарды долларов, вот, чтобы эта история работала, ну, для автономных перевозок. Такси, ну, прежде всего, грузовых, то есть прежде всего будут магистральные тягачи, там очень простой алгоритм, они будут ездить от терминала около одного города к терминалу около другого
да,
города.
Да, трассы, как правило, такие достаточно прямые, широкие.
Даже в России, да, несмотря на рассказы про наши дороги ужасные. Нет, внутри города оно не сможет перемещаться. Конечно. А терминалы будет и так. У нас сейчас специально ЦКАД построили на въездах, целый. Да. Да, терминал туда, вот эти огромные фуры, там все разгружаются, и газелями уже люди развозят. И потом это будет все масштабироваться до там всяких роботакси. Вот, то есть будут какие-то нейросети, которые будут заточены и решать какие-то конкретные задачи. Вот прямо самостоятельно мыслящий искусственный интеллект пока просто чисто программистской точки зрения непонятно, как его писать, на чем. Потому что когда вы делаете программу, она детерминирована. У нас нету таких абстрактных суперязыков, которые сделают какую-то штуку, которая сама по себе мыслит. Но решение каких-то конкретных задач очень мощными нейронками, которые не чита современным, а там алгоритмов сейчас уже очень много, просто это будет все хорошо развито. И будет самое главное, даже возможно, специализированные нейронные процессоры, что сейчас делает куча компаний. Да, то есть вот мобильные процессоры сейчас встраивают специальные Neural Engine, не только Apple, но и там и Snapdragon и прочие, для повышения качества нейросетевых вычислений, да, то есть это фотообработка прежде всего, там улучшение вот этого вот фоточек и прочее, но это будет все масштабироваться. То есть будут нейронки, которые будут решать кучу крутых задач, они будут на этом обучаться, и они будут выполнять кучу работы, и вот, ну, из таких профессий, которые я видел, которые будут очень снижаться, это, конечно, водители, это, конечно, переводчики, как ни странно, потому что переводы на нейронках как раз можно сделать очень хорошо, причем можно даже заставить их подражать, например, языку 19 века или какому-то акценту или еще чему-то.
Ну, эти есть DeepFace сейчас делают и DeepVoice, получается, нейронками делают, и тебе реально, ты думаешь, что тебе там твоя мама звонит.
Да, ну и сам текст, то есть и сам текст переводить и делать, это точно будет вот эта вся история развиваться.
Короче, водители и переводчики в скором времени можете переквалифицироваться.
Да, то есть тут нужно искать какие-то моменты. Вот. Естественно, это не мгновенно все произойдет. Вопрос десятилетий, наверное, все еще. Но учитывая, что это все очень быстро и туда вливается много денег, некоторые вещи будут решаться. Но это будут вот какие-то такие истории. Я не очень верю в AI именно вот глобальный, такой как Skynet, да, который там все будет делать. Но посмотрим, как будут развиваться квантовые компьютеры. Uh-huh. Да, то есть это тоже вот как раз один из моментов, когда можно делать запутывание и делать какую-то нечеткую и абстрактную логику. Вот. Но пока что, к сожалению, пока нет вот технологического прорыва, который резко повышает возможность создания этих квантовых компьютеров. Если кто не знает, там измеряется все в кубитах. Ну, это типа такие специальные кубические биты. Вот. И там фишка в том, что нас всех пугают, что скоро с помощью квантовых компьютеров можно криптографию взламывать, классическую. Вот только там для взлома длинного ключа, оказывается, нужно столько кубитов, отдельно кубитов, чтобы его хранить, отдельно кубитов, чтобы его перебирать, отдельно кубитов кэша и памяти и отдельно кубитов коррекции, что там получается уже их десятки тысяч нужно, а у нас сейчас самые крутые компьютеры это просто десятки кубитов.
Угу. Ну, то есть, короче, можно не бояться.
Пока нет. То есть, я думаю, что должен произойти... Там же основной принцип работы – сверхнизкие температуры и состояние гиперпроводимости. Uh-huh. Да, сверхпроводимости, чтобы все это работало. И, ну, естественно, это огромные морозильные камеры там, с жидкими азотами. Пока мы не научимся получать, скорее всего, гиперпроводимость, суперпроводимость при комнатных температурах, вот какого-то качественного скачка ждать не стоит. То есть это больше прототип.
Ну и, по-моему, ты говорил, что появится... То есть, как дешифровка, да, при помощи квантовых компьютеров,
да, так и шифровка. Квантовая криптография обязательно появится, да. Конечно.
Хорошо. Вопрос, я его не понимаю. Какие авторы киберпанка, я просто не знаю, что такое киберпанк, ему интересно, и какие идеи могли бы воплотиться в ближайшие годы или десятилетия в компьютерном мире?
Киберпанк – это такой жанр, и что в играх, что в фильмах, что в литературе. Самое из них, наверное, известное – это же «Бегущие по лезвию бритвы». Вот это прям классический фильм. Mm-hmm. Вот, и там оно по книге построено.
Его пересняли, я посмотрю тогда.
Да, и там есть, он снят по книге, я уже не помню кого, там снятся ли электрическим овцам, андроидом сны с электрическими овцами, как-то так. Highline, по-моему, или кто-то, ну, можно найти, или Дик. И это вот направление киберпанка, оно оттуда пошло, это такое мрачное будущее всегда, нуарное, связанное с очень сильным проникновением внедрением технологий.
Орла можно туда отнести?
Что? Орла частично, да, частично, конечно, но он просто сильно раньше появился. Там еще не было компьютеров, сетей прямо напрямую. Вот, но да, это андроиды, это всякие киберимпланты. Игра же вышла, Cyberpunk 2077. Но и, кстати, сразу CD Projekt Red взломали ransomware, да, залокали их, у них похитили исходные коды игр и выкладывали их на аукцион, и кто-то выкупил их. Это вот прямо отличный пример хакерской атаки, да, атаки шифровальщика, которая сейчас целая эпидемия.
Ну вот Acer сейчас залочили и 50 миллионов долларов просили. Да. Я, кстати, не знаю, заплатили или нет, по-моему, нет.
Не собирались вроде бы даже платить.
Но они какую-то фигню залочили, не основные машины, скажем так.
Вот, и да, Cyberpunk, в общем, это интересная история, и, наверное, самое близкое, и на что я лично надеюсь, это нейролинк от Маска, который позволит делать протезы значительно более умными. То есть Cyberpunk просто связан со всякими аугментациями, имплантами в людей. Вот. И нейролинк – это очень добрая, хорошая инициатива, сколько бы это там ни стоило и прочего. Если вы сможете управлять своими потерянными конечностями силой мысли, а не программированием и не мышечной силой, это невероятный рывок для всего человечества. Естественно, поначалу это будет стоить очень дорого, не для всех, но, как и обычно, любая технология, она будет множиться, копироваться, и, надеюсь, когда-нибудь станет доступной для всех людей, вот, которые по каким-то причинам потеряли там функционирование каких-то своих частей тела. И речь идет не только про прям потерю конечности. Тут какая может быть история? Мы встраиваем один чип в голову, а второй, например, паралич произошел позвоночника, да? А второй встраиваем ниже уровня паралича и фактически беспроводным образом восстанавливаем эту связь в поврежденном спинном мозге, и человек прямо своими ногами, которыми он не мог ходить, он начинает заново ходить, да?
Ну вот, видите, Сережа, он предложил самое простое объяснение технологии. Вот просто один датчик в мозгу и передатчик, допустим, ниже поврежденной части позвоночника. Вот что такое нейролинк.
Да, да, это прямо... И я надеюсь, что эта история будет развиваться. Вот из Киберпанка, да, тут вопрос не про авторов, а вот про технологии. Про технологии, да. Я надеюсь, что вот эта история выстрелит, и Маск в этом смысле молодец, там его можно считать кем угодно, там каким-то по этим самым, я забыл слово, когда человек... Популист, можно популистом считать, да, можно считать там каким-нибудь, не знаю, невероятным привлекателем для инвесторов, там бездельником, кем угодно... Тем не менее, то, что он продвигает такие инициативы, не боится бросать очень амбициозные задачи. Да,
ну, Марс, Нейролинк, Гиперлуп тот же. Да,
да, да. Да, да. Неважно, выстрелят они или не выстрелят. Человек пытается их решить, набирает команды инженеров, и если это сработает, это отличная тема.
Так даже у него не сработает, уже может подхватят идею, уже может через 50 лет уже люди доработают.
Конечно, конечно, да. Вот, поэтому, да. А сама технология интересна тем, что он придумал делать очень тонкие проводники, которые можно вживлять в мозг, и они не должны отторгаться. То есть в мозг-то мы вживлять можем уже очень давно, дырку в черепе сделать. Тут именно идея в том, что будет очень много маленьких, тонких, настолько тонких проводников, что они не будут отторгаться.
Ну, как волоски какие-то, только тонкие. Там.
Да, еще тоньше, да. Их хорошо будут передавать, и человек может с ними долго функционировать.
Но они будут как антенки, да, как передатчики.
Да. Ну, то есть, там будет некий Bluetooth-модуль за ухом, но при этом дырка в черепе и прямо проводники туда, но там будет целый модуль, который будет прям
очень-очень
много. Вообще
прикольно. Просто ты больше меня об этом знаешь. Очень прикольно. Я только видел его эту обезьяну. Вот. Хорошо. Такие уже завершающие вопросы. Может ли сам Никитин взломать что-то крупное? Ну, крупное, давай, не знаю, там... Не знаю, там... Хостинг какой-нибудь мог бы ты взломать?
Ну, наверное, в теории, если бы я там инвестировал в это ресурсы, да, то есть ты должен понимать, что у меня нет никакого инструментария, да, нету команды, нету ничего такого. Вот, в теории, конечно, там, когда ты знаешь, как происходят атаки, там, ты знаешь, как защищаться, в теории ты можешь повторить за кем-то. Вот, да, вплоть до того, что можно взять чьи-то вредоносы, просто поменять в нем админки, пропатчить их и прочее. Но, как бы, это больше теоретический ресурс. Ну, да.
Ну, короче, абсолютно. Смог бы, да. Я думаю, что тоже смог бы, потому что, ну, берет там стиллер чей-то чужой, переписывает админку, чтобы она отстукивала на его сервер уже, допустим, звонит вам и говорит: слушай, Вася, там новая версия Киберпанка вышла уже 2078. Вот, возьми, скачай, вы скачиваете стиллер, и все, вот он вас уже взломал, да. А вместе с вами взломал и вашу организацию, где вы сидите, на Лубянка 12. И все, и получил доступ ко всей вашей сети. Знаешь, что Лубянка 12?
Не знаю, детский мир или...
Нет, это... я думал Лубянка 2, а отделка у них, мне недавно ребята привет оттуда передавали, просто смотрят, говорят, ну, Лубянка 12. Так, это хорошо. И тогда еще магнитная пушка, так это типа неодиум магнит к жесткому диску поднести, тут пишут.
Не-не-не, магнитная пушка работает по-другому, это набор конденсаторов и катушка. Короче, что такое жесткий диск классический? Это блин.
Не SSD-шка, а классический.
Да, это блин, сейчас они стеклянными даже стали, на которые нанесен специальный ферромагнетик. Сейчас это оксид хрома, что-то там, я уже не помню. Раньше были алюминиевые блины, сейчас их часто делают даже стеклянными для повышения плотности записи. Так вот, существует там эта фишка, физика, да? Не зря же я закончил МИФИ. Вот. И существует определенный порог магнитного воздействия внешнего, электромагнитного, при котором ферромагнетик, он меняет магнитные домены. Он меняет их при повышении температуры, поэтому микроволновка отлично работает. Uh-huh. То есть вы нагреваете ферромагнетик, и в нем меняются магнитные домены, значит, он размагничивается, ну, по-русски, если.
Ну, я уже ничего не соображаю, но вы умнее меня, поэтому должны вкурить.
А есть такая же история, когда мы воздействуем на ферромагнетик внешним очень мощным магнитным полем. Uh-huh. И что делается? Обычный электромагнит, себе представляешь, просто катушка, да, в которой подается ток, и она создает вот этот электромагнит. Так вот, а здесь просто эта катушка, когда есть много конденсаторов, и там мощный заряд, который разом создает огромное магнитное поле. И их очень часто встраивают прямо в системные блоки, можно поискать прямо промышленные системы уничтожения данных. То есть они прям даже выпускаются целые корпуса со встроенными этими системами. И фишка в том, что в момент разряда там именно стоят большие конденсаторы, чтобы была большая емкость, и вот выдать много-много там тока, чтобы потом много Тесла выдалось в эти жесткие диски. Так вот, этот вот оксид хрома, ферромагнетик, он просто перемагничивается от этого внешнего воздействия, и там получается мусор. Вот и вся история. Да, неодимовый магнит тоже может сработать, но он должен быть настолько мощным, что, скорее всего, когда вы его поднесете к системному блоку, системный блок поедет к вам. Вот. То есть, это же постоянный магнит, да, неодимовый. И чтобы иметь такую же мощную магнитную силу, он должен быть какой-то очень большого размера и очень мощный. А там за раз просто, за очень короткий импульс, но очень мощный, выдается с помощью этих пушек.
Так что, короче, если паритесь, купите такую систему промышленную, да, уничтожения данных. Ты видел вживую так сами?
Да,
встречался?
Да, я встречал и прямо встроенный. Причем там бывает такая штука, что там есть аккумулятор отдельный. И там даже есть замыкатель такой, что вы снимаете крышку с компьютера, и в этот момент происходит подрыв. Ну, то есть, чтобы...
Ну, то есть, у самых продвинутых хакеров. Вот. И последний был вопрос про Evil Corp. Говорит, ребята, а был вопрос про Evil Corp?
Про Evil Corp мы, по-моему, в прошлый раз начинали говорить, да. Это известная группа, ее есть дианоны, да, то есть ее дианонизировали. Там, причем, насколько я помню, дианонизировала их одна западная контора, которая в том числе прям взломала их компьютеры. Вот, и делала скриншоты с их рабочих столов. Вот, там целая группа россиян, которые очень комфортно себя чувствовали в Москве. Вот, там, ну, это Якубец, да, в том числе, но там, на самом деле, там целый ряд лиц деанонимизирован, есть огромные вопросы, почему они до сих пор на свободе, вот, наш генеральный директор публично задавал эти вопросы правительству России, то есть его прям запись его выступления, да, она публичная, вот, где он говорит, что это абсолютно ненормально, что такие люди, как Якубец, они ездят на Ламборджини по Москве.
И по Сочи.
Вот, да, и, ну, как бы западные там в странах, ну, это возникают логичные вопросы. Там, ну, вы там совсем попутали, что ли? Правда, как я понимаю, сейчас и купца спрятали, то есть он уже не отсвечивает, но после того, как его деанонимизировали, вся эта заваруха началась. Вот, но... Просто почитайте, да, то есть тут как бы можно вбить прям Evil Corp, деанонимизация, там очень много инфы, что это за люди, там есть всякие связи с чиновниками и с чем там только нету.
Чуть ли не родственные вот. Там.
Но абсолютно это ненормально, естественно, да, то есть я считаю, что это абсолютно ненормально, не должно ни одно государство покрывать киберпреступников, которые вот, ну, настолько уже деанонимизированы, за которыми есть реальные жертвы, реальный ущерб, это кидает тень на нашу страну, потому что Опять же, в других странах никто бы тоже не стал покрывать напрямую. Ну, после таких, как бы, таких историй никого бы не стали покрывать. Да, естественно, если там это какой-нибудь, не знаю, там, агент АНБ, да, но его никто никогда и не деанимизирует настолько. Mm. А это прям настоящий провал. И это, естественно, бросает тень на наше государство, на отношение к русским в целом и русскоязычным во всем мире. Да, мы, у нас и так очень противоречивая политика у государства. Что там творится сейчас, но это еще один камешек в огород, и опять же...
Ну что, не по законам, а по понятиям.
Да,
и это подрывает вот этот принцип, о котором ты говорил, и который ты уважаешь, и который в западном мире, ну, один из основных постулатов юриспруденции, да, что неотвратимость наказания.
Конечно. И опять же, нас же слушают айтишники, да, нас слушают безопасники. Именно к вам в мире будут относиться с подозрением, да, потому что теперь любой русскоязычный какой-то там, не знаю, условный программист, вот это прям самое бытовое понятие программист, да, который там сразу и админ, и все что угодно, и вебмастер, и все угодно. Теперь вот бытовой программист русскоязычный, он вызывает подозрение. Все сразу в нем видят какого-то хакера или чего угодно. Вот. Это мешает и международному бизнесу, любому нашему цифровому. Это плохо.
За сим прощаемся. Большое спасибо. Удачного тебе поездки и работы в вашем новом офисе в Сингапуре в Group IB. Напоминаю, что подписывайтесь, короче, на телеграм-канал Group IB, ссылка в описании, да, на их YouTube-канал получите. И пишите какой-нибудь крутой, интересный коммент или вопрос по теме, и получите возможность выиграть вот одну такую сумку для телефона, чтобы вас не прослушали, и мультитул такой. Вот. За сим прощаюсь. Сергею огромное спасибо, и начальству тому тоже, да. Сачков так и не доехал. Я когда с ним списывался, он говорит, я в Сингапуре. Вот. Так что, может быть, ну, наверное, уже сейчас все вы начнете бывать здесь меньше и меньше. Вот. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Делитесь видосами, ссылками на всю серию видосов. Их, наверное, уже 14 у нас или 15. Вот. Всех обнимаю там. Вот. Все. Пока.
Пока.